В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире с вами Александр Голубов и радио «Крым Реалии». Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о новом расследовании международной расследовательской группы «Информнапалм», посвященном разоблачению российских военных, которые принимали участие в аннексии Крыма. Расследования, проводимые волонтерами, зачастую базируются на открытых данных, в том числе сообщениях официальных органов, записях фигурантов этих расследований в соцсетях и так далее. Как можно доказать причастность человека к военным преступлениям и предательству Родины, не отходя от клавиатуры, как открытые данные используются в расследованиях относительно аннексии Крыма, и есть ли перспектива использовать эти доказательства в международных судах? Все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Напомню, в этот понедельник международная расследовательская группа «Информнапалм» обнародовала новые имена российских военных, принимавших участие в вооруженном захвате Крыма. Как сообщается, речь идет о военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России. Публикация проиллюстрирована фотографиями российских военнослужащих в аннексированном Крыму за период конца февраля-начала марта 2014 года, а также фото медалей за возвращение Крыма, которые российские морпехи публиковали в своих социальных сетях. В общем, у нас на связи сейчас Михаил Макарук, пресс-секретарь организации «Информнапалм». Я думаю, что мы сейчас узнаем из первых рук, как это все происходило. Михаил, здравствуйте.
Утро доброе, приветствую вас.
Благодарю, что связались с нами. Расскажите, пожалуйста, вот как удается получать эту информацию? Вот мы уже знаем, что часть ее пришла к нам из соцсетей. Этого достаточно, в принципе, по вашему мнению, чтобы доказать причастность этих людей к аннексии Крыма?
В 1958 году бывший аналитик ЦРУ господин Самуэль Кент сказал, что более 70% информации ЦРУ получает с открытых источников. Уже в середине 80-х годов бывший глава ЦРУ сказал, что это количество достигает его до 90%. И, как вы видите, мы все-таки работаем очень детально, кропотливо и получаем эту информацию все-таки с открытых источников. Второй метод получения информации, как это было со списком 1097, именно военных, которые оккупировали Крым со стороны России, это была еще помощь из профессионалов из Украинского кибер-альянса, которые помогали нам в этом.
Ну, я просто вот, когда мы говорим вот об этих конкретных десантниках, точнее, морпехах, вот, предположим, откуда, это были только социальные сети или, предположим, есть какие-то официально опубликованные там списки награжденных? Какие способы, в принципе, понять, что вот этот конкретный человек, он точно причастен? Предположим, ну, вот мы увидели его медаль, может быть, он взял у своего коллеги похвастаться?
Вы поймите, есть два момента, которые мы отслеживаем. Кроме соцсетей, есть еще специализированные форумы и медиа. Специализированные форумы довольно часто мы находим их бывших сослуживцев, кто с кем служил, и восстанавливаем полную цепочку, то есть всего воинского подразделения. Но в большинстве своя документов, которые они выкладывают, а именно мы же, когда доказывали это расследование, показывали, мы же показывали документы социальных сетей, у каждого из них был документ и медаль о том, что они были награждены медалью за возвращение. То есть с официальной подписью вышестоящего лица, который их вручал, и печатью. Такие медальки просто так не раздавались, их выдавали все-таки централизованно и довольно грамотно в плане вручения и в плане контроля за их вручением. Это первый момент. Второй момент. По крупицам была собрана также информация, что они действительно присутствовали и фотографии в тот период именно в Крыму во время действий по захвату нашей части нашей территории.
То есть, Михаил, я правильно понимаю, что фактически все доказательства в ваши руки фигуранты этих расследований предоставляют самостоятельно да и чуть ли не добровольно?
Да, поскольку российская армия и Россия вообще очень богата на идиотов, за что им большое спасибо.
Вот скажите, Михаил, а насколько много, в принципе, удалось узнать об аннексии Крыма вот благодаря расследованиям из открытых источников?
Ну, я могу смело утверждать, что на данный момент мы четко установили пути, как они попадали в Крым вообще те, кто был их захватывал. Более чем 70% воинских подразделений, которые захватывали Крым, и уже более 2000 военных, а также служащих русской армии, которые захватывали Крым. И поймите, чего они боятся? В 90-х годах война в Ичкерии, они все их называли безликими ельцинскими солдатами. Война в Грузии в 2008-м, они называют их миротворческими силами. В Крыму они назвали их вежливыми людьми. На Донбассе они называют их зелеными человечками. Это все безликие масса, безликое существо. Но тут, в этом случае, это безликие люди обретают имена, фамилии, звания, должности, и они этого боятся, поскольку это же те же самые преступления, которые совершали эсэсовцы. Это преступления без срока давности.
А скажите, пожалуйста, вот эти данные, которые вы опубликуете, они используются украинскими правоохранителями ну, для того, чтобы как каким-либо образом подкреплять свою позицию в международных судах, прежде всего, и, во-вторых, возможно, какие-то дела открываются украинской прокуратурой, там, той же прокуратуры АРК по отношению к этим российским гражданам, чтобы им хотя бы, например, запретили въезд в Украину, а то будет
Я вам просто напомню, что Грузия... Ну, как это не жестоко звучит, но бездарно проиграла суд международный после своей аннексии из-за того, что они не смогли собрать нормальный фактаж. Вообще наша задача как раз и есть создать этот фактаж, собрать его, и поскольку, в принципе, у нашей команды есть две цели. Первая цель – это все-таки наша общая победа. Я мечтаю выпить пережанку львивской кавы на руинах памятника Ватутина в городе Севастополь, сидя рядом с моим другом, обмотанным украинским флагом. Это было говорить честно. А вторая – это все-таки цель, которую преследует большинство из нас, тех, кто воюет в информационном плане, кто помогает фронту, кто воюет на фронте. Это месть за то, что случилось. И мы имеем честь работать с Министерством юстиции Украины, с молодой командой, которую возглавляет Иван Лещина, которая составляет как раз эти обвинительные акты Украине против РФ. И этот фактаж мы обрабатываем, передаем им, поскольку они грамотно и профессионально выводят его в юридическую плоскость. Сколько в нашей команде нет юристов.
Я понял. Ну, в принципе, понятно, ваша задача устанавливать факты, а не мотивировать их, скажем так, юридическую основу, но, тем не менее, я так понимаю, что вот украинские органы охотно идут на сотрудничество с вами, то есть в данном случае вы не жалуетесь на недостаток.
Я могу сказать так, что есть органы, с которыми мы сотрудничаем, и мы можем про это сказать, что действительно есть работа, например, как это по обвинительному акту, это только Министерство юстиции. Я знаю, там что-то готовит как бы прокуратура, но за 5 лет никто из прокурорских на нас не вышел и даже не пытался выйти. Если же мы говорим про информацию, которая имеет оперативное значение и спасает жизни наших бойцов, да, мы ее передаем безвозмездно. Это Служба безопасности Украины, это Генеральному штабу вооруженных сил. С Министерством обороны как-то сотрудничество не пошло, и, наверное, тут вопрос не скорее не в нас, а в их желании. Отдельный пласт работы, который мы работаем, так сказать, с государственными органами власти, это обучение кадрового состава. В этом случае мы работаем с парнями, которых все знают, как тихо пришел, тихо ушел. И самое приятное, что у них запал есть и интерес учиться кибербезопасности, информбезопасности и медиаграмотности.
А вот вы сейчас упомянули медиаграмотность. А насколько, в принципе, украинские медиа посвящают внимание, и даже не только украинские, но и российские, и другие медиа обращают внимание на результаты расследования информнапалма?
Я вам скажу очень интересный феномен. Про нас и нас опубликовали наши материалы New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Bild, Речь Посполита, Le Grand. В украинские медиа только, наверное, можно, если мы берем телеканалы на пальцах одной руки, сказать, которые берут нашу информацию, и им это интересно. Среди интернет-изданий это, наверное, не больше, чем на две руки. Я объясню, почему. Украинская журналистика, она довольно разношерстна, но все-таки как институция она полумертвая. И я объясню, почему. Поскольку у нас, знаете, как-то кто захотел себя, а, назвал журналистом, и, б, у нас очень мало каналов, которые владельцы не влияют на редакционную политику. Но я могу вам сказать откровенно, что я, например, лично, по своему опыту, никогда, ни в каком случае, даже под дулом автомата, не буду сотрудничать с телеканалами «Интер», 112, ЗИК и Ньюс Ван.
Угу. А подскажите, пожалуйста, Михаил, вот вы называетесь международной группой. Я так понимаю, вы проводите расследование не только касательно аннексии Крыма и не только Донбасса. А есть ли у вас расследование относительно Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии? И вообще, есть ли возможность, учитывая срок давности, ну, срок давности я в данном случае имею не в юридическом понимании, а в том, что это все-таки военные конфликты, особенно касательно Приднестровья, которые совершались в доцифровую эпоху, скажем так. Есть ли возможность собирать доказательства вот в таких случаях?
Ваш вопрос поделен на две части, отвечу по частям. Почему мы международная группа? Расследования по Украине в том числе помогают проводить волонтеры с более чем 20 стран. Это Украина, Россия, Германия, Южноафриканская Республика, Штаты, Болгария, Турция, это Польша, это ребята с разных стран, которые являются гражданами этих стран. Мало того, они являются представителями этих национальностей. Кроме того, давайте не будем забывать про большое количество ребят-волонтеров-переводчиков. Мы вещаем более чем на 30 языках мира. Это первый момент. Второй момент. Мы действительно делаем наши публикации не только по Украине. Я напомню, что на 5-м федеральном канале прозвучала Российской Федерации фраза о том, что материалы, которые предоставили Информапам, открывают государственную тайну Российской Федерации. Речь шла о публикации 120 пилотов ВКС РФ. Имена, фамилии, места проживания, номера бортов и также номера дислокации их воинских судов. Недавно мы опубликовали список с более чем 600 кадровых российских военных, которые захватывали грузинские области и Грузию. Это тоже вызвало большой резонанс. Насчет, вы говорите, селфи, информации, вы знаете, я бы сказал наоборот. Чем больше проходит времени в эру информационных технологий, тем больше появляется информации. Ее оцифровывают, ее добавляют, скрываются архивы, и выплывает множество, люди начинают говорить, и выплывает множество интересных фактов и далее. Но по Приднестровью целенаправленно мы еще пока не работали.
Угу. Михаил, мои коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя. Давайте послушаем вопрос и попытаемся на него ответить. Добрый день, вы в эфире, представьтесь.
Оккупации.
Да, мы вас слушаем.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Я вам скажу, я как был свидетель оккупации. Такой был случай. Я ехал с Симферополя в сторону Евпатории. Шел впереди меня КамАЗ, совершил на дорожно-транспортное происшествие. Его начали гаишники, вот эти украинские, останавливать. Машина без номеров, без ничего, КамАЗ. Они выскочили в старшие машины, и еще выскочило двое с кузова, положили на землю этих гаишников, забрали у них, правда, по морде получили не пару раз, забрали пистолеты, с пистолетом вытянули магазины, и все, и сразу и дальше поехали. Я спрашиваю гаишников, кто это такие были? Ни документов, ничего. А он говорит, это были, говорит, русские, как русские, на основании чего, что русские. Вот такой был, все. И потом я узнал, через 2 часа они поехали, захватили Новую Федоровку. Вот так, как бандиты действовали, без погон. Был еще, был свидетелем того, как воинскую часть, 10 маленьких карликов окружили воинскую часть, 1000 человек. И не выпускали мысли, как так, что? Вот тебе результат. Вот такие вещи были во время оккупации.
Что ж, благодарю вас за ваши комментарии, Михаил. Вот, в принципе, подобные факты вот, нарушения. Кстати, вот когда мы говорим не только даже о военных, которые, о их личностях, можно ли устанавливать факты нарушения законодательства, какие-нибудь конкретные военные преступления, которые делали русские военные во время аннексии Крыма?
Давайте не забывать про то, что в Крыму действовали частные военные компании. И начинали разворачиваться, в том числе и Вагнер. И как раз одна из их задач совместно с ГРУ РФ, это было создание так называемого движения сопротивления. Или хотя бы его какое-то подобие на него для того, чтобы показать его СМИ. И этим они занимались довольно профессионально. Это первый момент. Второй момент, который есть собрание по поводу как раз преступлений воинских. У нас иногда появляется фактаж, и мы его передаем в определенные следственные инстанции Минюста. То есть они попадаются, и это факт. И еще один момент. Вы же не забывайте, что есть один маленький, очень интересный момент, который будет интересен так называемым зеленым человечкам или вежливым людям. Согласно Женевской конвенции, на Донбассе они никто, поскольку у них нет знаков различия. Они считаются как наемники. Наемники находятся вне Женевской конвенции. То есть, объясняя простым языком, грубо говоря, юридически простым, в случае, если поймали наемника на войне, любой из солдат и офицеров может его просто расстрелять, не исполняя Женевской конвенции по обязанности военнопленных, поскольку они под нее полностью не подпадают.
Что ж, Михаил, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был пресс-секретарь расследовательской организации «Информнапалм» Михаил Макарук. Мы же продолжаем беседу о способах выяснения и доказательства военных преступлений, незаконных действий российских военных во время аннексии Крыма. И я предлагаю поговорить об опыте грузинском. С нами на связи Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии Грузия и основатель и директор Московского центра экстремальной журналистики. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы вот только что говорили о том, как данные из открытых источников помогают выяснять и доказывать участие российских военных в аннексии Крыма. А скажите, насколько легко было делать такие вещи в грузинском случае в 2008 году? Все-таки социальные сети только начинали входить в жизнь россиян, грузин, и, соответственно, наверное, не так много информации можно было собирать таким образом.
В этом случае нам помог опыт «Информнапалма», и, в общем-то, все, что происходит с выявлением российских военных, которые участвовали в преступлениях в оккупации Грузии в 2008 году, это их работа в основном. Но тут я должен сказать, что на самом деле у нас было несколько войн, и та война, которая была в начале 90-х годов, тогда еще не было социальных сетей, и поэтому определять конкретных военных было довольно сложно. Но надо сказать, что нам помогает откровенность оккупантов, они любят хвалиться. И поэтому, собирая публикации, можно определить, ну, примерно, какое количество людей участвовало в так называемом гражданском противостоянии в Абхазии в 1992-93 годах. И, наконец, у нас есть длящийся конфликт. Это противостояние в Южной Осетии. Это когда после признания Южной Осетии в конце августа 2008 года там стоят российские войска. И выявлением военных и определением их действий занимается специальная группа, общественная группа, которая закупает с помощью волонтеров специальное оборудование. И они отслеживают передвижение мобильных групп российских военных, которые передвигаются вдоль административной линии, которую они называют государственной границей с Республикой Южная Осетия.
Да, пожалуйста. Олег, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о данных из открытых источников. В случае Южной Осетии, я так понимаю, что это еще и специальное оборудование, то есть, ну, это немножко не осинт-расследование, но, тем не менее, тоже они, я так понимаю, собираются волонтерами. А вот насколько эти данные используются для привлечения этих людей к ответственности? Вот какие последствия публикации этой информации, кроме того, что вот мы, как журналисты, публикуем это, та аудитория, до которой нам удалось достучаться, об этом услышала, а доказательства, это может стать доказательства в международном суде? Использует ли грузинское правосудие эти доказательства для там, вынесения хотя бы каких-то своих решений, запрета минимального там, на въезд в Грузию? Какие есть продолжения, скажем так, вот этой информации?
Во-первых, уже работает следственная группа международного суда уголовного. И к нам уже несколько раз приезжали следователи этой группы, которые собирают материал для организации суда. Никакого другого способа, чтобы наказать российских военных, попавших в разных ситуациях на территорию Грузии, нет, потому что прямые контакты с Российской Федерацией у нас, во-первых, невозможны, потому что у нас нет дипломатических отношений, они разорваны в начале сентября 2008 года. И поэтому мы надеемся исключительно на международные организации, в этом случае на международные юридические организации, как Международный суд по уголовным делам.
Угу. Олег, мои коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя, я предлагаю выслушать вопрос и вернуться к обсуждению в эфире. Здравствуйте, вы на связи, слушаю вас внимательно.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, я хотел бы такую мысль высказать, что я вот как житель Крыма, как большинство, я думаю, людей, проживающих в Крыму, очень рады, что Россия в свое время приняла правильное решение и присоединила Крым.
А можно, можно спросить, а вы с какого года живете в Крыму?
Я всю свою сознательную жизнь.
А где?
Еще я не закончил.
То есть не поделитесь с нами, очень жаль. Ну давайте мы слушаем вас, да, слушаем, что вы хотите сказать.
Надеюсь, в ближайшее время Россия активно будет приступать к плану как бы разрушения Украины и присоединения русскоговорящих областей. О. А скакуны пускай скачут на отведенной им территории. Я думаю, эта мысль будет очень всем интересна.
Это важный вопрос, да. Собственно, как бы для международного права очень, я думаю, интересно про присоединение русскоговорящих территорий. Олег, вот у нас есть такое мнение слушателей, мне вот просто интересно, в принципе, по вашему мнению, насколько... Вот такие вот вещи, когда Россия присоединяет русскоговорящие территории. Если там нет русскоговорящих, они придумывают причину, почему нужно как-то отделить Грузию от Южной Осетии. Насколько, по вашему мнению, это все будет... Ну, вот мы видим, что международная общественность, тем не менее, мы все равно видим политиков, которые говорят, что и были какие-то легитимные причины. Вот сколько нужно доказательств, чтобы доказать этим людям, что это происходило в нарушении А, международного права, Б, здоровой логики, и В, нарушение вот просто каких-либо моральных минимальных ориентиров.
Я боюсь, что простому разъяснению эти люди не поддаются, потому что несколько поколений советских людей выросло в ситуации абсолютной правовой безграмотности. Это люди, воспитанные в такой воровской среде. То есть хапать, хватать и этим восхищаться, и этим наслаждаться. Поэтому мне кажется, что сейчас наконец наступила ситуация, когда разрешается проблема с Россией с помощью санкций. И вот мне кажется, что это более действенный способ для того, чтобы разобраться вообще с будущим этой странной страны, которая гордится своими русскоязычными гражданами во многих соседних государствах, лучше бы они гордились русскоязычными компьютерами, самолетами и автомобилями. Но вот, к сожалению, просто так с ними разговаривать не удается. Это такие типичные ватники, которым объяснять совершенно невозможно. И поэтому нужно просто действовать. И я думаю, что Запад в этом случае действует совершенно правильно.
Олег, я вынужден вас прервать. К сожалению, наш эфир подходит к концу. С нами на связи был Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии в Грузии. А в студии был Александр Голубов, радио Кремля. И услышимся через пару секунд.